Так, следующий этап или следующий период, о котором мы с вами говорим, это философия средних веков. Хронологически это 15-16 века уже наши. Фактически мы дата начала средневековья, знаете, да, берем дату падения Рима, 476 год, то есть с этого момента непосредственно мы говорим о следующем этапе средневековой философии. Надо сказать, что имеется особенность, в частности, это была сугубо религиозная философия, то есть это период времени, когда в первый этап ее становления так формируется непосредственно христианское учение, христианское как философия, как и религия, которое в дальнейшем оказывает огромное влияние вообще на не только на философию, да, но практически на всю культуру Западной Европы. То есть мы говорим о том, что вообще философия Средневековья формируется благодаря двум источникам. Это античная философия, но не вся. А в лице только Платона, а в 13 веке еще и Аристотеля. Все остальные авторы уничтожались, запрещалось их читать и так далее. То есть все их труды признавались как языческие. И мы говорим, второй источник – это Священное Писание или Библия, то есть непосредственно вот, вероучительная уже литература. Также надо сказать, что философия в этот период времени становится практически служанкой теологии. Почему так произошло? Потому что это определенные условия, так называемые, да, вот именно религиозного такого и политического мира. Все находилось под властью практически религии, ну и также мы говорим и философия. То есть те только таковая философия в этот период времени существовала только в рамках логики и психологических умозаключений, которые пытались доказать те или иные истины священного вот этого святого писания, то, что изложено в Библии. Античная средневековая философия как бы для мировоззрения, вообще средневековья, характерно понимание окружающей действительности через призму так трех понятий философских. Это понятие теоцентризма, провиденциализма и креационизма. Под понятием теоцентризма понимается, да, такое понимание мира, внутри которого помещается Бог. То есть Бог, Он творит из желания, хотений и так далее Его, совершаются все те процессы в мире. То есть все происходит только по велению Бога. Понятие креационизма подразумевает под собой принцип творения. То есть все сотворено, опять же, Богом, да, мир сотворен Богом. Опора, опять же, священное писание Библии. Как в Библии изложено, что Бог сотворил мир за определенное количество дней, так оно и есть, так оно полагалось на веру. Ну и понятие провиденциализма, опять же, связано с идеей Бога. А? Провиденциализм, провидение. И тут имеется в виду, что все события уже изначально предопределены, да, уже изначально Бог предполагает у них ту или иную судьбу для каждого человека и вообще для развития мира. Определенное божественное, так называемое, провидение присутствует изначально во всем и во всех практически вещах, явлениях, процессах. Вот это что касается, да, именно мировоззрения. То есть вот мировоззрение трактовалось, исходя вот из этих трех понятий. Вообще средневековую философию мы разделяем на два периода. Первый период – это период патристики, в котором фактически у нас это с 5 по 9 век, где-то даже 10 век, ну, как это период времени, когда у нас формируется именно христианское учение. То есть так само, вообще тот самый католицизм, а потом мы говорим православие. То есть это время так называемых отцов церкви, которые создают вот эту вероучительную литературу, пытаются доказать те или иные истины священного писания. К этому периоду мы относимся, да, к этому этапу, ну, наиболее ярких мы относимся к их личности, как Амбросий, Иероним, Августин Блаженный, и также вы можете встретить Аврелия Августина.
более обычно это мы назвали мама с папой, а блаженным уже дали прозвище из-за того, что он разработал определенную вот христианское вероучительство. Вот все наши. Что вы говорите?
Говорю, что на древнерусском, на славянском языке блаженный означало не совсем адекватный, скажем, умалишенный нашим.
Ну, ладно, это историки понимают, что нет, на самом деле они не то, что не совсем адекватные, если уже затронули, они считались люди богатыми, как божьими детьми, божьими людьми. То есть на них как исходила какая-то божественная благодать. Поэтому их опекали, вы знаете, что даже цари там давали какие-то льготы, подношения и так далее. Это просто были определенный класс людей, которыми до сих пор же существует в народе, что вот эти люди, они как бы, почему говорят, блаженные, то есть божественные, божьи дети. Да. Ну, что касается этих философов, то в частности они, да, они все были монахами, все были людьми, которые занимались именно христианским вероучением. Ну, в чем их заслуга, да, в частности? Вот Амбросий высказал мысль о том, что должно быть превосходство светской, то есть духовной власти над светской. То есть таким образом он говорит, что церковь должна стоять выше государства. Тогда это будет правильно, тогда будет грамотно. Надо сказать, что это тоже основная идея, которая в дальнейшем очень активно пропагандировалась католицизмом. Вы знаете, что долгий период времени именно в Европе власть Папы Римского была намного сильнее, чем власть каких-то светских монахов. Да,
Хорошо.
Это что касается Амбросия. Иероним, его заслуга в том, что он создает текст первой Библии, то есть та самая Вульгата. Помните, да? То есть Библия, которая была переведена на латинский язык. То есть вот именно эту Библию в дальнейшем и изучали, и богослужение шло по этому образцу. Первая Библия, знаете, была написана на еврейском, часть текста была написана на греческом языке. В дальнейшем она не переводится, благодаря Иерониму переводится полностью вся Библия, переводится на латинский язык. До этого был перевод так называемой Септуагинты. Это перевод 70 там старцев, считалось, они на территории Египта это происходило, то считалось, что каждому из этих монахов дали текст Библии, да, чтобы они сидели и переводили. И вот все они сидели по отдельным каким-то комнатам, местам, домам и так далее. И, вот, как говорит легенда, что ко всем к ним пришло вот божественное провидение, благодать, у всех у них тексты оказались, потом, когда тексты вот сопоставили, тексты оказались идентичными. То есть, поэтому они говорят, что вот Библия – это Богом вдохновенный источник. И не так, как вы как понимаете, что это все-таки компилятивный источник, писался не одно количество, не один год, да, даже, мы говорим, десятилетия, столетия. То есть то, что говорит христианская церковь, перевод Септуагинт, конечно, не верно. Ну, или Августин Блаженный, да, вот его, конечно, католическая церковь почитает достаточно сильно, или Аврелий Августин. Идея его заключается в том, что, вообще философ, он говорит о том, что мир был сотворен из ничего Богом. Опять же, да, если философы, даже античности, помните, говорили, что мир существовал изначально, а Бог только его сейчас создавал, да, какие-то элементы там только создавал, то Августин Блаженный, опять же, опираясь на Священное Писание, говорит о том, что мир был изначально, мира не было, а он был сотворен божеством. И точно так же он рассуждает о понятии времени. Вот он говорит о том, что таких понятий, да, временных, как мы с вами понимаем, как прошлое, будущее, настоящее, он говорит, не существует. Существует лишь только, да, вот время, которое происходит здесь и сейчас. Он говорит о том, что из-за того, что события как бы скоротечны, вот они проходят постоянно, поэтому мы и говорим, что для лучшего понимания мы подразумеваем понятие прошлого и понятие будущего. Но он говорит, что прошлому мы обязаны по большому счету своей памятью, а будущему своими как бы желаниями, чаяниями, надеждами, вот таким образом. Но на самом деле их нет. Вот. Это вот что касается философии Августина Блаженного. Ну и за что его еще особо почитает Сетян, мы говорили, западная, да, историческая церковь, это то, что он, у него есть труд, так называемый «О граде земном и граде небес». То есть, опять же, он продолжает идею о превосходстве все-таки духовной, да, церковной власти над светской. Он говорит, что эти два града реализуются в обществе каким образом? Град земной, да, это светская власть, это государство, а град небесный – это та самая церковь. И вот он говорит, что как ведет себя человек в этих двух градах, так он, да, соответственно, такое воздаяние он получит после своей смерти. В частности, он говорит, если человек относится к граду земному, то в нем любовь к себе доведена до того, что до презрения к Богу. То есть он практически к Богу не приходит. И в церкви, да, то есть в граде небесном, он говорит наоборот. То есть там любовь к Богу доведена до того, что человек сам себя презирает. Вот таким образом. Ну и, конечно, он ставит вот этот град церковный намного выше, чем светская власть. Надо сказать, что вообще в средневековой философии проблема человека как таковая не рассматривалась. То есть она только была вот где-то вскользь упоминалась, то есть только по мере значимости. Отдельной проблемой она никогда не стояла. Почему? Потому что вообще человек как существо рассматривалось, опять же, с точки зрения Библии, да, греховным существом. То есть в этот мир оно приходит, он приходит для того, только чтобы служить определенное место в том загробном мире после своей смерти. И вообще надо сказать, что те споры, которые решались в рамках средневековья, да, были в какой-то степени, ну, не совсем логичными с нашего сегодняшнего понимания. Скажем, вообще философы уже позднего, другого периода, уже следующего эпохи Возрождения, вообще называли средневековье так называемыми темными веками, то есть которые, ну, как бы, в философии, вообще науки практически не было. Ну, такие споры тогда, образы, как примеры, решались в рамках средневековой философии, это, скажем, является ли женщина человеком, то есть решалось в рамках средневековой философии. Перевесом в один голос было признано, что женщина все-таки человек. Опять же, опора делалась на религию, да, что женщина заставила Адама, Ева, вернее, заставила Адама вкусить от этого яблока, таким образом подвергла его греху и так далее.
Вообще, думаю, Адаму что-то ножом не везло.
Так, ладно.
Она же у него второй была.
Ну, это по католической традиции, что первая была Лилит у него, да?
Да, 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 та красотка тоже там, потом демонов нарожала в той пещере.
Хорошо. И другой спор, да, там сколько чертей помещается на кончике одной иглы, и пришли к выводу, что огромное количество, потому что черти имеют нематериальную сущность, а, то есть духовную, а игла материальные два мира, которые соприкасаются друг с другом. Ну, то есть вот таким образом, да, такие проблемы решались в рамках средневековой философии. Но это что касалось периода Патрии. Следующий период этой средневековой философии – это период схоластики. Вот схоластика, конечно, она немножко интереснее в плане именно логического мышления. Вообще, под схоластикой мы понимаем именно способ рассуждения, благодаря которому пытаются пытаются обосновать принятые на веру идеи и формулы, да, которые вот содержались, опять же, в Священном Писании, то есть уже более логично. Надо сказать, что вообще схоластика делится, также ее можно разделить на ряд этапов. Это предхоластический этап, это ранние схоластики, высокая схоластики и поздние. Наиболее интересный, конечно, этап ранних схоластики и высокой. Что касается предхоластический этап, то тут надо сказать, что активно начинают как бы комментировать различные христианские тексты, мыслители, философы. Да, хронологически это где-то конец 9-10 века, мы говорим вообще о схоластике, и доходим до 15 века. Комментируются тексты, какие-то основные проблемы, ставятся именно в этот период времени. И надо сказать, что ярким представителем этого направления у нас является Эригеном. живя на территории Англии, там немножко позже пришло все-таки христианское учение, да, знаете, что и многие, он еще находился под воздействием античного наследия, его, хотя, конечно, он, то есть его философия, именно христианская философия, не лишена тех логических умозаключений, которые были свойственны непосредственно античной философии. В частности, он, конечно, говорит о Боге, Боге как Творце, он говорит, что Бог сотворил вот эту окружающую действительность, природу и так далее. И вот всю окружающую действительность, он, вернее, да, он делит на четыре этапа, там, или четыре раздела, так называемые, да, тварную, несотворенную, сотворенную, нетворящую, творящую и сотворенную. Вот таким образом, да, он группирует различные как бы элементы как материального, так и духовного характера. Следующий этап – это уже этап ранней схоластики. Вот, ранняя схоластика, она, для нее характерна философия именно таких философов, как Тертуллиан, Герабиар, когда уже вот формируется непосредственно не только, да, комментаторская какая-то деятельность, но и самостоятельные философские направления, философские учения, но, опять же, конечно же, в рамках религии. Ну, скажем, это также период времени, когда у нас активно идет спор между реалистами и номиналистами. В чем тут дело? Я вам говорила, что у, помните, у Аристотеля, да, есть понятие общее и универсальное. И вот в частности, опираясь на эту идею, идею о общем, да, вот философы средневековья начинают рассуждать, из, как бы, из чего все происходит, да, из чего состоят все вещи, вот, окружающая действительность и так далее. И вот они опираются на учение Аристотеля, поэтому мы говорим, что где-то с 13 века Аристотель активно входит в философию средневековья, на христианскую философию, опираясь на идею, аристотелевскую идею, о неразрывной связи общего с единичным, то есть общее без единичного не может существовать, пришли к выводу о том, что, да, пришли к идее о природе общих понятий, да, какие-то понятия все-таки существуют в общем. И те или иные понятия, вот, которые существуют в общем, трактовались как бы по-разному, как они формируются. Исходя из этого, у нас возникает спор между двумя направлениями. Спор о природе универсальной между номиналистами и реалистами. Номиналисты, ну, реалисты уже сами напишите. Номиналисты и реалисты. И вот реалисты начинают говорить о том, что любая вещь, любое явление существует трояко, то есть в трех случаях, да? До своего воплощения, то есть в божественном разуме, то есть как идея, в самой вещи, то есть непосредственно уже как результат, и после вещи, то есть третья стадия – это после вещи, как результат абстракции. Мы не помним, она сохраняется в человеческой памяти. Так говорили реалисты. С ними спорили номиналисты, и в чем их идея, они отрицали существование так называемой довещи. Они говорили о том, что есть предмет и есть память о нем, да, то есть мы о нем помним. А как таковую идею о том, что вещь эта была сотворена, да, или, ну, то есть она была сначала проявляется в сознании Бога и так далее, это недоказуемо. Если это недоказуемо, значит, как они говорят, этого и нет. Ярким представителем номинализма у нас является Рассел. Надо сказать, что вот этот номинализм был осужден католической церковью на Соассонском соборе. Рассел был приговорен к сожжению вместе со своими трудами, и официально католическая церковь приняла точку зрения реализма. Наиболее интересен, конечно, реализм с точки зрения именно запишите себе фамилию Фома Аквинский, представитель. Фома Аквинский. Вот Фома Аквинский и разрабатывает с точки зрения этого направления.
Направление реализма.
Да, реализм. Была разработана определенная как бы примирительная концепция или позиция концептуализм. Она была разработана Пьером Абеляром, который пытался вот как бы сместить акценты с номинализма и реализма и привести их к определенной общей сущности. То есть он говорит о том, что любое понятие соответствует определенному концепту. То есть это будет первооснова, первосущность. И вот это понятие концепта в какой-то степени вот снимало напряженности в споре универсалей. Ну, если говорить о Пьере Абеляре, у него очень достаточно яркая философия, она была в большей степени была светской, он занимался проблемами человека, также человеческой сущности, проблемы его души, знаний и так далее. То есть чуть ниже я вам расскажу о направлениях, в которых вот, в частности, одно из них представляет Пьер Абеляр. Ну, более биографию, если вы хотите, вы так читаете долго, он самостоятельно был светским профессором, а уже к концу жизни только стал, принял монашеский постриг и стал монахом. Следующий период, о котором мы говорим, это период высокой схоластики. Высокую схоластику мы начинаем непосредственно, конечно, с Фомы Аквинского. Вот он уже является направлением реализма, но так он плавно перетекает уже в высокую схоластику. Его задача в том еще заключается, что он активно в своих трудах используют идеи Аристотеля. И мы говорим, что благодаря Фоме Аквинскому материя как категория получила в христианстве определенное там место, да, на, и вообще право на существование. До этого, до Фомы Аквинского, категория материи вообще не рассматривалась. То есть ее фактически ну, она не воспринималась, не понималась. А Аквинский вот активно пропагандирует идею формы, материи, да, которую вот все время разрабатывает Аристотель. Ну и надо сказать, что благодаря именно опираясь там доводам того, что Аристотель активно пропагандируется в этот период времени, Аквинский сформулировал идею о том, что вера, она помогает, да, все-таки подтвердить те или иные научные истины. То есть он говорит о том, что истинное знание, оно никогда не будет идти против религии или против веры. Поэтому он и говорит, что нужно его все-таки не отметать от себя, как это сделали первые христиане, помните, да, которые уничтожили ту самую Александрийскую библиотеку, где находилось огромное наследие, то античное наследие тех трудов, авторов, которые творили в период существования прогреческой, так и римской цивилизации. Он говорит, что нет, нужно все-таки это все воспринимать, это все изучать, потому что истинные идеи, они должны существовать. Ну, что еще касается в этот период, впервые ставятся проблемы человеческой, вот как я говорила, Пьер Абеляр ставит, а именно в период высокой схоластики они активно разрабатываются. Проблема человеческого знания и проблема человеческой души. То есть откуда берутся, да, вот эти категории. Честно, начинают говорить о том, что проблема человеческого знания, да, ум, разум человека. Появляются две теории. Это теория божественной иллюминации и теория абстрагирования. Вот теория божественной иллюминации подразумевает под собой то, что человеческое знание появляется в сознании человека благодаря именно роли Бога. Вот если в Библии написано, да, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, это не значит, что он сотворен физически, да, то есть материально, потому что Бог все-таки это духовная сущность, он не имеет материального воплощения. Когда они говорят, что он именно разум, вот разум – это та частичка, которая есть в человеке от Бога, то есть это то подобие Божье. Бог рассуждает, Бог творит, и человек это может делать. Вот таким образом. То есть это теория вот этой вот самой божественной иллюминации.
Ну и вторая теория – это теория абстрагирования. Суть ее заключается в том, что человек получает разум, да, именно в момент знания, благодаря тому, что от рождения, да, он обладает уже определенным потенциалом, который он будет развивать в течение своей жизни. То есть представители этого направления говорят о том, что каждый человек рождается практически с одинаковым количеством, да, или потенциалом знаний, но одни развивают его, обучают, другие нет, поэтому получается, да, различие между людьми. То есть они говорят, что это все-таки развитие своих умственных потенций, да, они могут привести к, именно к знанию, к познанию, развитию ума. Ну и что касается другой проблемы, это проблема человеческой души, да, откуда берется человеческая душа, душа в человеке. Опять же, это две теории, да, одна теория, так называемая платоновская теория, а другая теория именно христианская теория. Что касается платоновской теории, то как Платон, да, говорил о том, что душа и тело, они не связаны между собой, то есть тело это одна субстанция, душа другая, после смерти душа уходит из тела. А вторая, соответственно, теория говорит о том, что нет, душа с телом очень сильно связана, и именно, то есть в какой-то степени это также теория опиралась на идеи Аристотеля, да, о форме материи, что именно душа придает человеку определенную сущность, и она с телом очень сильно связана. Вот таким образом такие проблемы, да, решались в период именно высокой схоластики. Ну, помимо поздний период, это так называемый поздний период схоластики, это период, мы говорим, стагнации и упадка. Когда как таковые какие-то философские идеи практически не пропагандировались и ограничивались в основном комментаторской деятельностью трудов философов предыдущего этапа, скажем, Фомы Аквинского, Авеляра и так далее. То есть к этому периоду времени философия, вот потихонечку именно христианская философия, начинает умирать. Но надо сказать, что параллельно с ней активно начинает развиваться, или мы говорим, да, вообще стагнация и упадка, да. Параллельно начинает развиваться именно наука. То есть мы говорим о том, что философия начинает в какой-то степени секуляризироваться, появляются уже непосредственно отдельные какие-то идеи логические, которые свойственны и этому позднему периоду, который потом в дальнейшем приводит к пониманию уже философии, как эпохи Возрождения, так и нового времени. К этому периоду мы относим и Уильяма Оккама. Вы, наверное, по логике учили, да, бритва Оккама, вам Виктор Петрович должен был говорить. Это уже именно логическое понимание проблем окружающей действительности. Ну, таким образом, это что касается периода средних веков. Есть ко мне вопрос? То есть вы себе запомните, что это сугубо вот религиозная философия, философия находилась, да, под воздействием, под гнетом все-таки католической церкви. Католическая церковь создавала определенное как бы понимание, определенное понимание вот этой окружающей действительности.
Высокая схоластика в какие годы и поздний период?
Точнее вы имеете в виду, ну высокая схоластика, ну, мы говорим где-то 13 века, 13-14 вот так век, а поздний это уже 15. Ну и следующий этап, следующий период, о котором мы говорим, это эпоха Возрождения. То есть хронологически вот так переходим плавно сюда. Что касается эпохи Возрождения, то это почему называем, да, Возрождение или итальянский, латинский термин Ренессанс, да, знаете, что в этот период времени возрождается, считается, то самое античное наследие, которое было заброшено, забыто в период средних веков. То есть оно активно как бы начинает пропагандироваться. И основную свою задачу мыслители этого периода времени видели в том, чтобы донести до масс это учение, эти идеи. именно античность. Наука археология как таковая появляется именно в этот период времени, потому что мыслители видели свое предназначение в том, чтобы отыскивать, разыскивать, раскапывать, находить вот все те источники, которые содержат те или иные вот античные идеи, истины, которые забыты на данный момент времени. Ну, надо сказать, что вообще в эпоха Возрождения – это достаточно такой интересный период, потому что, с одной стороны, мы вроде говорим о науке и о развитии уже научных каких-то идей. То есть это период времени, когда у нас возникают естественные науки – это физика, химия, да, но опять же, на которые находились на стадии именно накопления, собирания материала, только-только появляются. Но законы механики были уже открыты в этот период времени. И с другой стороны, это какая-то определенная мистика, да, и мы говорим, что те же астрономы, которые занимались вроде бы изучением небесных светил, скажем, да, тот же Галилей, он, его достижения в области астрономии всем известны, и параллельно он занимается тем, что он составляет гороскопы для двора Медичи, да, то есть, опять же, астрономия и астрология, в принципе, псевдонаука, с одной стороны, не связаны. Это период времени, когда мыслители, философы так были заняты нахождением того самого философского камня, который, да, превращается в металл и золото и так далее. Также особенностью этого периода является то, что философия смещает акцент, да, с религии на человека. То есть основной принцип гуманности, это как бы главный принцип этого времени. То есть философия как бы секуляризируется, переходим к проблеме человека, отходим уже от книжной мудрости, то есть имеется в виду священного писания, да, от каких-то вот таких религиозных споров, словопрений и так далее. То есть и приходим уже к пониманию научности. То есть это период времени, когда таких ярких философских, научных открытий сделано не было, но период, когда был сделан как бы определенный, да, шаг, прорыв, уход от того старого мировоззрения, старого понимания мира, да, вот этого христианского, средневекового, религиозного, и мы переходим вот этот переходный этап от средневековья к новому времени, когда уже непосредственно сформируются науки, научные сообщества, и когда мы говорим о просвещении уже народа и общества. То есть это также мы говорим, что время, понимаете, да, это когда у нас появляются первые мануфактуры, появляются товары уже, то есть, сугубо денежные, товароденежные отношения, да, то есть если раньше это были оброки, это были какие-то
Реформация
будет после, это заканчивается Возрождение, будет у нас реформация, я вам скажу. А именно вот переходим, то есть, к новому пониманию, да, вот, то есть, формируется уже вот класс буржуазии, начинает формироваться капиталистические какие-то, начало капиталистических отношений. Это период времени, когда географических открытий, когда была открыта та же Америка, да, и было активно путешествие. Мы говорим, что все это способствовало тому, что начинает активно развиваться наука, география, биология, химия, физика и так далее. То есть, также, понимаете, астрономия, что достаточно важно было для мореплавания. И это период времени, опять же, когда устои церкви начинают немножко шататься. То есть были сделаны определенные открытия, которые авторитет церкви как бы начинает немножко опускать. Скажем, это время, когда Николай Коперник доказывает свою гелиоцентрическую систему Вселенной. Да? Помните, что оказывается Солнце в центре, а не Земля. Сотни лет твердила католическая церковь. Вторая идея, это то, что помните, да, в средневековье запрещалось вообще, медицины не было, запрещалось изучать, опять же, человеческое тело, потому что человек вроде как создан по образу и подобию Божьему, да,
церковь долго-долго это твердила. Изучая человека, таким образом лучше изучать Бога. Нельзя, ни в коем случае. Медицины не было, люди умирали там огромными количествами. И поэтому в эпоху Возрождения начинают все-таки появляться так называемые анатомические театры. Ну, первопроходцами в этом плане, знаете, были Микеланджело и Леонардо да Винчи, которые тайком вскрывали тела, изучая, чтобы создавать эти скульптуры и живописные полотна, да, на которых изображали человека. А уже после этого появляются первые анатомические театры. Да, и что, как бы, когда появляются эти театры, что же там в церкви, да, оказалось? В этот период времени, когда вскрыли человека, уже официально, да, вскрыли, оказалось, что и у мужчин, и у женщин одинаковое количество ребер. А по христианскому вероучению, опять же, да, у мужчины должно быть на одно меньше, потому что из его ребра была создана женщина. То есть весь период Средневековья свято в это верили. Оказывается, нет, не так, значит, церковь опять же обманывает. Опять не совсем правильно учил. Ну и вот так потихонечку, да, те или иные идеи католической церкви, и вообще христианская церковь начинает, как бы, ее авторитет начинает потихонечку падать, а авторитет науки все-таки выходит на первое место. Да, что касается медицины, то это период времени, когда у нас появляется, вернее, да, изучая человека, было открыто, что в человеческом теле есть круги кровообращения, первый момент, и второй момент, то, что заложенные основы науки эпидемиологии. Помните, да, в Средневековье эпидемии умирало очень-очень много, поэтому было достаточно важно начать вот, работать именно с медиком вот именно в этом направлении. Ну и медицина начинает потихонечку возрождаться. Так, ну, это что касается таких общих каких-то проблем, да, непосредственно если мы говорим о философах, о мыслителях, которых мы относимся сюда. Опять же, да, повторюсь, вчера, по-моему, мы об этом говорили, что это период так называемых, опять же, энциклопедических знаний, многие философы являлись и представителями других наук, физики, химии, математики и так далее. Ну, и если мы говорим о непосредственно философии, то в философии может быть ряд проблем, которые рассматривались философами в этот период времени. Скажем, это первая проблема, да, это была проблема антропологии, то есть именно человек. Человек рассматривается тут не только как биологическая сущность, но в первую очередь как духовная сущность, то есть именно душа человека, его идеи, взгляды, устремления считаются главными и основными в изучении философа этого периода. Как бы пальма первенства или первым, кто поднимает эту проблему, у нас является Данте Алигьери. Напишите сами. Читали его в свое время. Божественная комедия. Помните, про как он искал свою возлюбленную, то в раю, где, то в аду, и именно ад описывается 9 кругов ада, там, которые определенные какие-то события совершают. И вот это мы фактически говорим, что его божественная комедия – это не что иное, как гимн человеку и всему человечеству, да, человеку как личности. Его дальше эти идеи, то есть проблемы человека у нас поднимает в частности Пико делла Мирандола. Пико делла Мирандола, он говорит о том, что у человек отличает от всех других биологических видов именно творческая его деятельность. То есть творчество для него очень-очень важно. И он этим творчеством фактически будет приравниваться к Богу. Он творит, да, создает. И ему принадлежит также идея о том, что наш с вами мир представлен как бы трояко, тремя уровнями. То есть он говорит о том, что высший мир, это высшая стадия, это так называемый ангельский мир, небесный мир, да, мир каких-то вот таких высших духовных сущностей. Потом он говорит, это материальный мир, в котором обитает непосредственно человек, и низший мир, то есть там, где ну, сейчас там какой-то такой дьявол и так далее. И вот он говорит, что это все условно, да, не имеется в виду, что он так склонен, а просто вот как бы мир можно таким образом понимать. Он говорит, что человек, так как является высшей сущностью, он будет располагаться перпендикулярно
элементарно этим трем мирам. Поэтому в его личности, в его сущности присутствует что-то вот такое божественное, ангельское, да, творение, гуманность, добро и так далее. Он также является как материальная сущность, да, биологический вид, у него есть определенные потребности, которые он, как и у животного, которые он опять же должен реализовывать в своей жизни. Ну и у человека есть что-то такое темное, нехорошее, что опять же свойственно его природе. То есть вот эта троичность, да, иерархия миров тоже была свойственна для идей этого мира. Что-то такое новое и интересное. Помимо этих философов мы также говорим о Фичина тоже активно пропагандирует идею именно человека, духовность человека. Фичина, Папанасы. Понимаете, что большинство из них было итальянцами, потому что вот как раз мы и начинаем именно вот этот ренессанс, да, именно с Италии, с территории Италии, конец 15-го, начало 16 века, это итальянское возрождение. В дальнейшем потом к этому возрождению, конечно, приходит и Европа, то есть уже с конца 16 века Англия, Франция, Германия активно начинают принимать участие в этом направлении. Но большая часть, естественно, философов, мыслителей проживала на территории Италии. Также помимо проблемы, да, человеков, эта проблема была также в эпоху Возрождения, ставится проблема так называемой натурфилософии, то есть философии природы, да, мы говорим. И ее яркими представителями опять же являются, ну, мы уже говорили, да, Коперник. Помимо Коперника активно сюда мы пишем Николай Куянский. Был епископом, жил на территории Польши, но помимо того, что занимался религиозными вопросами, занимался еще и проблемами астрономии. Да? И вот он тоже разделял взгляды Николая Коперника. Знаете, да, что Николай Коперник, в принципе, изобрел свою геоцентрическую систему Вселенной, но активно ее не пропагандировал. Поэтому прошел достаточно долго и счастливо, и католическая церковь его не трогала. А его ученик, к которому мы относим к этому периоду, Джордано Бруно, берет посох в руки, одевается, идет по городам, странам, весям и активно пропагандирует идею коперниканства, за что и был приговорен к смертной казни и сожжен в 1600 году в Риме на площади цветов. То есть он пострадал за это учение. Помимо идеи коперниканства, которую Джордано Бруно активно пропагандировал, у него есть идея, то есть сугубо, да, уже философская идея единого. Вот это единое, он считал, что оно представлено как бы везде, во всех сущностях, да, и будет составлять вот это единое, будет составлять многое. То есть, опять же, да, достаточно важна уже проблема, которая, философская проблема, которая решается в рамках эпохи Возрождения. Ну и сюда же еще можем отнести Мишеля Монтэня. Для него характерна идея уже скептического понимания философии. То есть он стоит на позиции скептицизма. И новая идея, которая, да, которую он высказывает, он говорит о том, что все люди от природы, да, по рождению равны. У всех у них равные способности, возможности и так далее. Момент только различия накладывает потом воспитание и те социальные условия, в которых он живет, становится этот человек. А так они все как бы, люди одинаковые. Ну и еще интересный достаточно философ является Якоба Бюме. Якоб Бюме, он происходил из бедной семьи, крестьянином был по происхождению, а сапожником по ремеслу, да. И вот он, надо сказать, что приходит к своему какому-то своей философии, вот просто исходя из определенного жизненного опыта, не обучаясь нигде.
У него есть труд, который называется «Аврора». Он так он приходит к этой идее. Вот в один прекрасный день, наблюдая за тем, как солнце отражается на металлическом кувшине, он пришел к выводу о том, что в мире обязательно должны присутствовать две противоположные сущности. Черное и белое, темное и светлое, добро и зло, да? Бог и сатана и так далее. Он говорит, что если бы, как он говорит, всякое «да» нуждается в своем «нет». То есть если бы не было этой противоположной сущности, мы бы не понимали, в чем же она состоит. Да? Что такое добро, не зная, что такое зло, достаточно сложно себе представить, да? Так же как любовь, ненависть и так далее. Поэтому он и говорит, что вот его идея противоположной сущности вот является одной из главных и основных. Вот всякое «да», метафорично выражает, всякое «да» нуждается в своем «нет». Ну, то, что мы уже затронули, мы говорим, что конец именно эпохи Возрождения характеризуется тем, что у нас происходит так называемая реформация. Реформация нас приводит к идее Эразма Роттердамского. Напишите или написать. Эразм Роттердамский. У него есть труд «Похвала глупости». Вот эта «Похвала глупости» в дальнейшем, то есть, где он активно как бы, критикует образ жизни священнослужителей, да, в такой юмористической форме, приводит к тому, что, опять же, да, эти идеи католической церкви уже активно начинают на них задумываться и активно их не поддерживают. Ну, также надо сказать, что католическая церковь в этот период времени сама виновата, что многие моменты, которые приводят к реформации. Во-первых, индульгенции, знаете, да, это грамота за прощение грехов. Чем отличается католицизм от православия? Вот если мы говорим, что в православии у нас существует, да, в загробном мире существует рай и ад, то в католицизме, вот как раз к этому времени, они придумывают идею чистилища. Там пребывает человеческая душа до того момента, пока она не очистится. А очищается она каким образом? Ее должны очистить предки, родственники, очиставшиеся здесь, то есть выкупить эти грехи. И считалось, что можно выкупить все даже самые страшные, тяжелые, тяжкие грехи. Да, если, помните, да, как формировалось у нас христианство. Если мы говорили, что первоначально христианство, оно было как той основой, той базой для формирования феодальных отношений. То есть оно было очень выгодно. Высшему классу, верхушке, они говорили о том, что они закрепощали христиан, а духовенство как говорило? Ничего, в этой жизни вам плохо, но в следующей жизни вы страдаете, и все будет хорошо, в следующей жизни попадете в рай. Да? А феодал, да, он сегодня богат, он сегодня знаменит, у него все есть, деньги есть, но он погряз в грехах, и кроме как ада, ничто не уготовано. Ну и, соответственно, на протяжении долгого-долгого периода времени основная масса населения с этим мирилась. Ну ничего, я в этом жизни потерплю, тут мне недолго, а зато там попаду в рай. А тут оказывается, что эти богатые люди, они могут выкупить просто-напросто все свои грехи и также попасть в это прекрасное, замечательное место. И, соответственно, это вызывает определенное недовольство. Торговля, если один период времени торговля индульгенциями, ну, велась так закрыто, то есть в храме никто особо об этом не знал, то к моменту, вот в 15-16 веке брали тележку священнослужители, брали грамоты, шли по городам, селам, и, пожалуйста, хотите, покупайте, продавайте, как на базаре практически. Ну и основная масса, естественно, была с этим не согласна.
Это был
один как из протестов, да, который назревал очень долго и в итоге приводит к реформации. Знаете, что первым, кто поднимает знамя вот этой борьбы, это был Мартин Лютер на территории Германии. Он выступает впервые за перевод, мало того, что да, отмену этих индульгенций, но второе требование, какое у него было, это перевод Библии
для народа, да,
на национальные языки. До этого момента вообще богослужение велось только на латинском языке. Соответственно, основная масса населения не понимала. Представьте, да, территория Англии, Франции, Германии, говорят на одном языке, а тут, поэтому у нас, знаете, если присутствовали в храмах на богослужении, есть такая проповедь, проповедь, в конце службы священник обязательно выходит и говорит, о чем он только что пел, рассказывал, надо уже в более доходчивой форме. Таким образом, вот простые люди могли хоть что-то понять.
Простым людям и запрещалось читать.
Запрещалось, запрещалось, поэтому ее и запрещалось для того, чтобы она была на латыни. Не переводили, потому что, сами понимаете, очень много нестыковок в этой Библии, да, если возьмите даже первую главу откройте, о сотворении мира, Бога, человека, то есть мира, животных и человека, и вот стих там буквально идет, да, и сотворил Бог мужчину, а потом из ребра, да, его сотворил женщину, а буквально на два стиха ниже, опять же пишет, и сотворил Бог людей, то есть просто более внимательно. То есть и мужчина там имеется в виду, и мужчину уже, и женщину как одновременно. И когда комментаторы говорят, что действительно был один текст, потом накладывали другой, первоначально христианство, которое появляется, уже ухожу вообще в сторону, первоначально христианство, которое появляется, там к богослужению допускались и женщины. Раннее христианство.
Это комплекс?
А? Да, да, да. Женщины тоже там имели право участвовать в культе. Потом женщины начинают активно вытесняться, потому что у нас патриархат да, начинает активно устанавливаться. И поэтому вот эти моменты потом и накладывают, что нет, первично мужчина, а потом женщина. И все средневековье мы практически говорим, да, и практически до 19 века женщина не имела прав никаких. Кое-какие появляются в 19-м, активно получили только в 20-м.
Ну, лютеранство довольно распространилось.
Что касается, да, возвращаясь к реформации. И вот Мартин Лютер говорит о том, что нужно переводить Библию на язык народный. Почему? Чтобы люди понимали, что они читают. Он говорит, что вся остальная литература церковная, она не нужна. Люди не могут приобщаться к Богу именно через священное писание. И также он говорит, что не нужен огромный институт вот этих священнослужителей. Потому что, опять же, как христианство, так и католицизм, вообще православие, имеется в виду, что вот эти духовные люди, они как бы являются... Посредниками, между Богом и человеком. А вот движение за реформацией, Мартин Лютер говорит, нет, это человек сам может общаться с Богом. Единственное, что священнослужители нужны для того, чтобы может какие-то там моменты разъяснять, пояснять. Но ни в коем случае не брать на себя вот эту функцию посредника. Да.
Ну, это же секретарский цех, Бог один, он же не может всех сразу принимать.
Надо сказать, что эти идеи получили огромную потом вы будете учить дальше, там, что Мартин Лютер, он выступал там, активно были как бы споры именно с священнослужителем, он же сам был священником, он выходил на так называемые соборы, где он выигрывал вот эти дела, да, то есть с точки зрения логики. Но надо сказать, что в итоге все равно католицизм не признавала идеи Мартина Лютера, и он был вынужден как бы отделить свою церковь, надо, то есть группу. Надо сказать, что очень большую поддержку населения, то есть население его активно поддерживало. И параллельно с Мартином Лютером на территории Германии у нас возникает такая личность, как Томас Мюнцер. Он активно воспользовался этим учением и говорит, начинает пропагандировать идею о том, что нужно еще у всех богатых забрать их земли, владения и так далее, и разделить всем бедным, потому что все как первоначально, да, христиане были все равны, так и сейчас они должны быть все равны. Ну и понятное дело, что среди христианцы все вооружаются вилами, топорами, чем можно, и идут на феодалов. Да, это период определенной гражданской войны, которая происходила на территории Германии. По результатам этих всех событий, естественно, у нас появляется направление протестантизма, в частности, мы говорим, да, так называемый лютеранизм. Распространение имеет достаточно большой процент населения на территории вот, Германии, тоже достаточно большой по сегодняшнему дню. Эти же идеи практически пропагандировались и на других территориях, также на территории Франции и в странах, ну, на сегодняшний день мы будем говорить Бенилюкса, да, то есть на территории. Это были Кальвин и Цвингли. У Кальвина идеи, помните, да, опять же, те же самые, Библия на латинский язык, отмена индульгенции, священники не нужны и так далее. И помните, что Франция была достаточно долго раздираема гражданской войной, и тогда между гугенотами и католиками, то есть практически до объединения, да, Варфоломейская ночь, когда было уничтожено огромное количество именно гугенотов, да, при Генрихе IV. То есть это такие кровавые события в истории Франции. Ну, будете изучать.
Когда Франции запретили Библию читать, да. Запретили, сказали, что Бога нет и Библии тоже нет.
Ну и на территории вот Венгрии, какая у него идея? У него была идея, которая немножко отличалась от всех. Помимо этих всех идей, он дополнил свое учение тем, что начал говорить, что можно уже по жизни, у него именно учение о божественном предопределении, что можно уже по жизни человека здесь, в земной жизни, определить, куда он попадет, в рай или в ад. Он говорит, что есть так называемый любимчик Бога, да, то есть эта идея активно была поддержана именно капиталистами, вот зарождающимся вот этим классом бюргеров, что именно из кого, да, вот они ничего не имеют, именно своей деятельностью, своей активной какой-то там торговой, в частности, да, предпринимательской деятельности, они начинают накапливать определенный там, материальный потенциал и выходят уже в люди, то есть из ничего как бы поднимаются. Вот он говорит, что это вот как раз те самые любимчики Бога, которым потом, если Бог их любит сейчас, он им помогает, как бы ведет их, то значит и после своей смерти они точно так же попадут в тот рай, где им уготовано уже изначально место. То есть именно идея вот этого предопределения была нова у Свифта. Ну и помните, да, территорию Англии, там особый вид протестантизма был, что вообще он появляется не в среде, не в массах, да, а именно в монархии, да, то есть сам король англикан возглавляет англиканскую церковь и вот этот вид протестантизма. Идея то же самое, но там по большому счету просто отвергается авторитет папского, который в свое время не разрешил ему развестись с его женой, которая не имела наследников, да, помните, да, и жениться на любовнице. Вот все. Ну, в итоге Генрих сам расторг этот брак и женился и, соответственно, возглавил американскую церковь. Таким образом, мы говорим о том, что именно реформация, то есть у нас завершает этап возрождения. Это как идея вот этого просветительства, да, то, что как бы церковь секуляризируется, наука отходит в сторону, приводит к тому, что уже авторитет церкви не доходит сильно, она начинает ее идеи, власть, позиции какие-то начинают активно критиковаться, и у нас возникает несколько направлений уже в рамках христианства, так называемые протестантические направления. Ну и следующий этап, о котором мы говорим, это уже будет философия нового времени. Так, люди, я немножко устала. Вы как насчет того, чтобы пойти отдыхать?
Мы нормально.
Нормально, да?
В смысле, домой мы за.
Да, домой.
А
подождите еще час.
Домой?
Да. Хотите домой? Подождите еще немножко. У меня еще вот такой вот. Мне получилось наказывать сейчас специально. У вас завтра?
Да, да. 2 часа, да.
Нет, у вас завтра в полпервого. То есть в 11, в 3, 4. Две пары. Скажите, пожалуйста, передо мной и после меня у вас что-то есть?
Нет, мы не знаем, после.
У нас есть после.
После есть, да? Я просто к тому, что я, наверное, завтра не приду, потому что у меня получается стационар, поэтому вы посидите или дома, или как-то так. Да. И вот, и еще 15 числа, слушайте меня, 15 числа у нас 2-3.
Да.
У меня 2 экзамен. Поэтому я приду на встречу. У вас тоже как там есть? Да, у меня есть что-то?
Нет.
15-го.
Все, кстати, пара начала.
Нет, да, чтобы вы не приехали, не приехали. Хорошо, значит так, мы встречаемся с вами 15 числа на 3 базе.
Все,
спасибо.